Сидя за столом в своем кабинете, где царил хаос, Кут безуспешно боролся со сном. Почти весь вечер он провел у алтаря и часть этого времени вместе с Декланом. Они не молились, они рисовали. Теперь он держал перед собой копию алтарной резьбы и уже целый час просто смотрел на нее. Упражнение оказалось бесполезным. То ли смысл был чересчур туманным, то ли ему не хватало воображения. Как бы то ни было, он немногое сумел разобрать. На алтаре была изображена сцена похорон, и это не вызывало никаких сомнений. Кроме этого, он почти ничего не понял. Возможно, тело захороненного было чуть крупнее, чем тела скорбящих. Но ничего из ряда вон выходящего. Священник подумал о деревенской пивной, Верзиле, и улыбнулся. Вполне возможно, что какому-нибудь средневековому шутнику вздумалось спрятать под алтарной тканью сцену похорон пивовара. В это время в коридоре, давно утратившие точность часы, пробили четверть первого, что на самом деле означало почти час ночи. Кут поднялся из-за стола, потянулся и выключил лампу. Его удивила яркость лунного света, пробившегося сквозь щель в портьерах. Наступило полнолуние, и свет, хоть и холодный, поражал своим блеском. Священник выставил экран перед камином и, шагнув в темный коридор, прикрыл за собой дверь. Громко тикали часы. Откуда-то со стороны Гудхерста слышались завывания сирен. Наверное, скорая помощь. Что там могло произойти? Удивился он и открыл входную дверь, чтобы посмотреть, не увидит ли чего. На холме горели фары автомобиля. А чуть дальше целая стая голубых полицейских фонариков, мигавших ритмичнее, чем тикали часы за его спиной.
Авария на северной дороге? Для гололеда рановато, да и недостаточно холодно.
Он, не отрываясь, следил за огоньками, рассыпавшимися по холму, как бриллианты на спине кита. Вообще-то было прохладно. Не стоило бы стоять в такую погоду на... Он нахмурился. Что-то привлекло его внимание. Какое-то движение в дальнем уголке церковного кладбища под деревьями. Лунный свет забрал все краски. Черные тисы, серые камни, белые хризантемы, роняющие лепестки на могилу. И черный в тени тиса, но явно очерченный на фоне мраморной могильной плиты, великан. Кут вышел из дома на ватных ногах. Великан был не один. Кто-то стоял перед ним на коленях, не такой огромный, человеческого вида, с поднятым вверх лицом, освещенным луной. Деклан. Даже с расстояния можно было разглядеть, как он улыбается своему хозяину. Куту захотелось подойти поближе, чтобы лучше разглядеть кошмар. На третьем шаге под его ступней хрустнул гравий. Великан, кажется, отреагировал. Неужели повернулся, чтобы посмотреть на него? У Кута душа ушла в пятки. Нет. Пусть он окажется глухим, молю тебя, Господи, пусть он не увидит меня, сделай так, чтобы я был невидимым. Мольба была явно услышана. Великан ничем не выдал, что заметил его приближение. Набравшись смелости, Кут перемещался по кладбищу от могилы к могиле, прячась за плитами и едва дыша. Он оказался в нескольких футах от своей цели, и теперь мог разглядеть, как тварь наклонила голову к Деклану, издавая горлом звук, похожий на скрежет наждачной бумаги по камню. Но это было не все. Деклан стоял на коленях в разорванной и грязной ризе, обнажив тощую грудь. Лунный свет высвечивал его ребра. Его поза, его взгляд — все недвусмысленно указано, что это было обожание, примитивное и неприкрытое. А потом Кут услышал всплеск, шагнул поближе и увидел, как великан направляет блестящую струю мочи в лицо Деклана. Влага ударила в безвольно приоткрытый рот, пробежала по торсу. Радостное сияние ни на секунду не погасло в глазах Деклана, пока он получал это крещение. Мало того, он с готовностью поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, желая быть полностью оскверненным. До Кута донесся омерзительный кислый запах мочи. И как только Деклан мог вытерпеть даже каплю этой гадости на своем теле, не говоря уже о том, чтобы искупаться в ней, Куту хотелось громко закричать, прекратить извращение, но даже скрытая тенью тиса зверюга выглядела устрашающе, слишком огромная, чтобы в ней было что-то от человека. Кут не сомневался, что это был тот самый зверь из диких лотов, которого пытался описать Деклан. Тот самый, который пожирал детей. Мог ли догадаться Деклан, когда восхвалял этого монстра, какую власть тот возьмет над его воображением? Неужели он еще не знал, что если зверь придет по его следу, то он опустится перед ним на колени, назовет его господином, еще до Христа, до цивилизации, как он выразился, и позволит ему облегчить свой мочевой пузырь прямо на него, и при этом он будет улыбаться. Да, о да,
А потом он будет наслаждаться своим долгожданным счастьем. «Не, не надо рисковать шеей ради него», — подумал Кут. Он получил то, что хотел. Священник очень медленно начал пятиться к ризнице, не отводя глаз от сцены падения, происходившей на его глазах. Крещение мочой окончилось, когда струя иссякла. Но у Деклана в сложенных ладонях еще оставалось какое-то количество жидкости. Он поднес их ко рту и выпил. Кут не сдержался и отрыгнул. На мгновение он прикрыл веки, чтобы не видеть омерзительного зрелища, но потом открыл их и понял, что голова в тени повернулась и смотрит на него горящими из темноты глазами. «Христос всемогущий!» Оно увидело его. На этот раз точно оно увидело его. Оно зарычало, открыв жуткую пасть, и от этого голова чудовища словно разделилась пополам. «Боже мой!» А оно уже метнулось к нему с резвостью антилопы, оставив своего обмякшего прислужника под деревом. Кут повернулся, побежал так, как не бегал долгие-долгие годы. Он перескакивал одним махом через могилы. Ему оставалось преодолеть всего несколько ярдов, а там уже дверь, хоть какая-то надежда. Возможно, она задержит зверя ненадолго, но у него будет время подумать, найти какое-нибудь оружие. «Беги, беги, старый придурок, беги ради Христа, осталось всего 4 ярда, беги!» Дверь открыта. Почти добежал, остался последний ярд. Он пересек порог и резко развернулся, чтобы захлопнуть дверь перед преследователем, но не тут-то было. Кровавая башка успел сунуть в проем ручищу, толщиной с 3 обычных руки, и принялся хватать пустоту, стараясь нащупать Кута. Окрестности огласил беспощадный рев. Кут навалился всем телом на дубовую дверь. Железный край створки впился в предплечье монстра, и рев сменился воем, в котором смешались злоба и бешенство. Шум, учиненный чудовищем, покатился по всей деревушке. Он достиг северной дороги, где в это время собирали останки Гиссинга и его водителя и паковали в пластиковые мешки. Его эхо раздалось у ледяных стен морга, где уже начали разлагаться тела Денни и Гвен Николсонов. Его услышали в каждой спальне деревушки Зил, где лежали, обнявшись пары, чувствуя, как немеют руки, где старики, не сомкнувшие глаз, разглядывали трещины на потолке, где детям снилась материнская утроба, а младенцы жалели, что покинули ее. Шум не прекращался ни на секунду, пока кровавая башка бился в дверь. От этого воя у Кута закружилась голова. Он принялся лепетать молитвы, но такая нужная ему в эту секунду поддержка никак не ощущалась. Силы священника начали иссякать. Великан с каждой секундой все шире открывал дверь, дюйм за дюймом. Ноги Кута скользили по хорошо натертому полу, мускулы дрожали, уступая напору. Это была борьба, в которой он никак не мог победить. Ему ли мериться силой с таким зверюгой? Если он хотел дожить до утра, требовалась какая-то хитрость. Кут приналег на дверь и принялся лихорадочно озираться в поисках орудия. Это дикое существо не должно войти, не должно возыметь над ним силу. В ноздри священника ударил острый запах. На секунду перед его мысленным взором предстала картина. Он, обнаженный, опускается на колени перед великаном, и в его голову ударяет струя мочи. Тут же последовали другие сцены извращения. Священнику оставалось только одно — не пустить в ризницу чудище, внушавшее ему подобные гадости. Оно проникло своим сознанием ему в мозг. Оно наполнило его мерзостью, вытесняя собственные воспоминания священника и выпуская на волю давно похороненные мысли. Наверное, монстр потребует поклонения, как любое другое божество. И, наверное, его требования будут просты и осуществимы. И лишены неоднозначности, в отличие от требований Всевышнего, которому он до сих пор служил. Соблазнительная мысль. Полностью сдаться определенности, что бьется сейчас по ту сторону двери. Просто лечь ничком на пол. И пускай себе делает с ним, что хочет. Кровавая башка. Это прозвище молотом стучало у него в голове. Кровавая башка. С отчаянием понимая, что его хрупкая психика вот-вот не выдержит, священник перевел взгляд на вешалку слева от двери. «Кровавая башка! Кровавая башка! Кровавая!» Звучало как набат. «Кровавая башка! Кровавая башка!» Он представил себе голову, с которой содрали кожу, лишив всякой защиты. И эта голова готова была треснуть. Неизвестно, то ли это была боль, то ли удовольствие, но это было легко выяснить. Чудище почти овладела им. Священник понимал это сейчас как никогда. Он отвел руку от двери и потянулся к стойке за тростью. Не любой, а определенной. Он называл ее походной. Пальцы обхватили дерево. Кровавая башка воспользовался моментом, почувствовав, что сопротивление слегка ослабло, и просунул руку дальше, не обращая внимания, что косяк сдирает кожу. Стальная лапища вцепилась в пиджак священника. Кут поднял ясеневую трость и ударил монстра по локтю, где кость ближе всего подходила к коже. Орудие тут же раскололось от удара, но дело свое сделало. По ту сторону двери вновь поднялся вой, и кровавая башка быстро убрал руку. Как только из проема выскользнули пальцы, Кут захлопнул дверь и запер на все замки. Наступила короткая передышка, всего несколько секунд. После этого атака на дверь возобновилась с удвоенной силой. Дерево стонало, петли начали гнуться. Пройдет немного времени, совсем немного, и чудовище добьется своего. Теперь к его силе добавилась и ярость. Кут пересек переднюю и снял телефонную трубку. «Полиция, полиция!» — говорил он сам себе и начал набирать номер. Сколько пройдет времени, прежде чем оно смекнет, что к чему, оставит дверь и перейдет к окну? Окна были освинцованные, но это не послужит для чудовища серьезным препятствием. У священника оставалось в запасе самое большее несколько минут, а скорее всего секунд, в зависимости от умственных способностей твари. В мозгу священника, освободившегося от оков кровавой башки, звучал нестройный хор молитв и просьб. «Если я умру», — невольно подумал он, — «то наградят ли меня на небесах за такую зверскую смерть, на которую никак не мог рассчитывать обыкновенный деревенский викарий? Предусмотрена ли в раю компенсация за то, что тебе выпустили кишки в вестибюле собственной ризницы?» В полицейском участке дежурил только один офицер. Остальные находились на северной дороге и наводили порядок после вечеринки Гиссинга. Бедняга почти ничего не разобрал в мольбах преподобного Кута, зато безошибочно определил треск дерева, сопровождавший бормотание, и услышал вой. Офицер положил трубку и запросил по радиосвязи помощь. Патрулю на северной дороге понадобилось 20 от силы 35 секунд, чтобы ответить. За это время кровавая башка успел высадить центральную панель двери в ризницу и теперь громил остальное, хотя, конечно, патруль этого и не знал. После того, что они повидали на месте аварии, обугленное тело шофера, оскопленного Гиссинга, они превратились в бывалых вояк, вроде тех скороспелых ветеранов, что провели на фронте не больше часа. Дежурный офицер потратил целую минуту, чтобы убедить их в срочности вызова. За это время кровавая башка проник в ризницу.